Хижина дяди Тома. Глава первая. Однажды холодным февральским днем два джентльмена сидели за бутылкой вина в богато убранной столовой в городе П. штата Кентукки. Прислуги в комнате не было, и они, близко придвинувшись друг к другу, по-видимому, обсуждали какое-то очень важное дело. Удобства ради мы называли их обоих джентльменами, однако, строго говоря, один из них, если отнестись к нему критически, не совсем подходил под это определение. Он был невысокого роста, плотный, с грубыми чертами лица, и его развязный тон выдавал в нем человека низкого звания, который старается во что бы то ни стало пролезть в высшие круги общества. Одет он был крикливо. Пестрый жилет и лихо завязанный синий шейный платок веселенькую желтую крапинку как нельзя более соответствовал его общему облику. Пальцы его, толстые, заскорузлые, были унизаны перстнями. На массивной золотой цепочке от часов висела целая связка больших разноцветных брелков, которыми он в пылу беседы самодовольно поигрывал и бренчал. Речь этого человека находилась в полном противоречии и была уснащена такими грубыми словечками, что, несмотря на все наше стремление к точности, мы не будем приводить их здесь. Его собеседник, мистер Шельби, производил впечатление истинного джентльмена, а убранство и весь тон дома свидетельствовали о том, что хозяева его не только не стесняются в средствах, но живут на широкую ногу. Как мы уже упомянули, мужчины, сидевшие за столом, были заняты серьезным разговором. «Мне бы хотелось уладить наше дело именно так», — сказал мистер Шельби. «Нет, я вижу, мы с вами никогда не сторгуемся. Не могу, мистер Шельби, решительно не могу», — сказал гость, поднимая рюмку с коньяком на свет. «Позвольте, Гейли, Том стоит таких денег. Это незаурядный негр, надежный, честный, смышленый. Под его присмотром хозяйство у меня идет как часы». «Честный! Да честность-то негритянская!» — усмехнулся Гейли, подливая себе коньяку. «Нет, честный, без всяких оговорок. Том добрый, разумный, набожный негр. Его религиозность неподдельна. Он был принят в лоно церкви 4 года назад, и с тех пор я доверяю ему все — деньги, дом, лошадей. Он у меня повсюду разъезжает один, и мне еще никогда не приходилось сомневаться в его порядочности и преданности». «Многие толкуют, будто набожных негров вовсе не бывает на свете, а на мой взгляд это неверно», — доверительным тоном сказал Гейли и широко повел рукой. «В последней партии, которую я отвез в Орлеан нынешний год, был один негр. Вот гимны распевал, просто заслушаешься, как на молитвенном собрании. И такой покладистый, тихий. Я на нем неплохо заработал. Купил его по дешевке у одного человека, которому волей-неволей пришлось пускать все свое добро, и чистой прибыли у меня оказалось $600. Да что и говорить. Набожность, если это только настоящий товар, вещь ценная в негре». «Можете быть уверены, что у Тома это настоящий товар», — сказал Шельби. «Да вот посудите сами. Прошлой осенью я послал его в Цинциннати по одному делу. Он должен был доставить мне оттуда $500. Говорю ему: Том, доверяю тебе как христианину. Я знаю, что ты не обманешь своего хозяина. И он вернулся домой, в чем я ни минуты не сомневался. Нашлись, правда, низкие люди, которые подговаривали его: Том, бежал бы ты в Канаду. Нет, не могу, — ответил Том. Хозяин мне доверяет. Я только потом об этом узнал. Откровенно говоря, мне очень жаль расставаться с Томом. Он должен пойти в уплату всего моего долга. И вы так бы и посчитали, Гейли, будь у вас хоть капелька совести».
«Ха!
Совести во мне столько, сколько полагается нашему брату-коммерсанту, то есть самая малость. Только для божбы, — отшутился Гейли. А друзьям я всегда готов услужить, чем могу. Но вы слишком уж многого от меня захотели, слишком многого. Он сокрушенно вздохнул и снова подлил себе коньяку. «Так что же вы предлагаете?» — спросил мистер Шельби после неловкого молчания. «Ох, а не найдется ли у вас какого-нибудь мальчишки или девчонки в придачу к Тому?» «Нет, лишних не найдется. И вообще только крайняя необходимость вынуждает меня на такую сделку. Мне очень неприятно продавать своих негров». В эту минуту дверь отворилась, и в столовую вошел очаровательный мальчик-квартирон лет 4-5. Во всем его облике было что-то необычайно милое. Тонкие черные волосы обрамляли шелковистыми локонами круглое в ямочках лицо. Большие, полные огня, темные глаза с любопытством посматривали по сторонам из-под пушистых длинных ресниц. Нарядное, ладно сидевшее на нем платьице из красно-желтой шотландки выгодно подчеркивало его яркую внешность, а забавная уверенность манер, сквозь которую все же пробивалась робость, свидетельствовала о том, что он привык к всеобщему вниманию и баловству. «Эй ты, черномазый!» — сказал мистер Шельби и, свистнув, бросил мальчику веточку изюма. «Лови!» Мальчуган со всех ног кинулся за подачкой под громкий смех своего хозяина. «Поди сюда, черномазый!» — скомандовал мистер Шельби. Мальчик подбежал на зов, и хозяин погладил его по кудрявой голове и пощекотал ему подбородок. «Ну-ка, покажи джентльмену, как ты умеешь петь и плясать!» Мальчик затянул звучным чистым голоском капризную негритянскую мелодию, сопровождая ее забавными и очень ритмичными движениями рук, ног и всего тела. «Браво!» — крикнул Гейли, бросая ему дольку апельсина. «А теперь покажи, как ходит дядюшка Каджо, когда у него разыгрывается ревматизм», — сказал мистер Шельби. Гибкое тело мальчика мгновенно преобразилось. Он сгорбился, скорчил унылую гримасу и, схватив хозяйскую трость, по-стариковски заковылял из угла в угол, то и дело сплевывая направо и налево. Оба джентльмена громко рассмеялись. «А теперь, черномазый, представь дедушку Эльдера Робинса. Ну-ка, как он поет псалмы?» Пухлая мордочка малыша вытянулась, и он с необычайной серьезностью затянул гнусавым голосом молитвенную мелодию. «Браво, браво, ну и молодец!» — воскликнул Гейли. «Этот мальчишка далеко пойдет. А знаете что?» Он вдруг хлопнул мистера Шельби по плечу. «Подбросьте его мне в придачу к Тому, и дело с концом. Тогда все будет по справедливости». При этих словах дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла молодая лет 25 квартиронка. Достаточно было перевести взгляд с этой женщины на мальчика, чтобы признать в ней его мать. Те же большие темные глаза с длинными ресницами, тот же волнистый шелк черных кудрей. Румянец, проступавший на смуглом лице квартиронки, вспыхнул еще раньше, когда она увидела, с каким откровенным восхищением смотрит на нее незнакомец. Платье сидело на ней в обтяжку, выгодно подчеркивая изящную фигуру. Нежные руки и маленькие узкие ступни тоже не укрылись от наметанного взгляда работорговца, привыкшего сразу разбираться в тех или иных качествах женского товара. «Ты что, Элиза?» — спросил хозяин, когда она остановилась и нерешительно взглянула на него. «Простите, сэр, я ищу Гарри». Мальчик подбежал к матери, показывая ей свою добычу, собранную в подол платья. «Вот он, можешь увезти его отсюда», — сказал мистер Шельби. Она подхватила ребенка на руки и быстро вышла из комнаты. «Хо!» — воскликнул работорговец, поворачиваясь к мистеру Шельби. «Да на такой красавице в Орлеане можно нажить целое состояние. У меня на глазах по $1000 платили за женщин, которые были ничуть не лучше вашей». «Я не собираюсь наживать состояние на Элизе», — сухо сказал мистер Шельби. и, чтобы переменить тему разговора, откупорил новую бутылку вина и спросил собеседника, как оно ему нравится. «Отменное, сэр, первый сорт», — ответил работорговец, потом снова фамильярно похлопал мистера Шелби по плечу и добавил. «Ну, сколько вы хотите за эту красотку? Сторгуемся? Какая ваша цена?»
«Она не продается, мистер Гелли», — сказал Шелби. «Оцените ее хоть на весь золотом, моя жена все равно с ней не расстанется».
«Эх, женщины всегда так говорят, потому что не знают цены золоту. А покажите им, сколько можно купить на такие деньги часиков, страусовых перьев и всяких там безделушек, и они сразу пойдут на попятный».
«Об этом даже и говорить не стоит, Гелли. Я сказал нет, значит нет», — твердо ответил Шелби.
«Ну, хоть мальчишку-то отдайте», — настаивал работорговец. «Сами видите, я за ценой не стою».
«Да зачем он вам понадобился?» — воскликнул Шелби.
«А у меня есть один приятель, который занимается скупкой смазливых мальчишек. Подрастет такой красавчик, он его и продаст на рынке. Это, конечно, предметы роскоши. Их и больше берут в лакеи. Товар дорогой, только богачам по карману. Зато какое украшение для ваших хором, когда красивый лакей и дверь отворяет, и за столом прислуживает. На них можно хорошо заработать. А этот, к тому же такой шустрый да голосистый, самый что ни на есть лучший товар».
«Мне бы не хотелось его продавать», — задумчиво проговорил мистер Шелби. «Дело в том, сэр, что, будучи человеком гуманным, я не могу отнимать ребенка у матери, сэр».
«О, вот оно что! Да, я вас понимаю. С женщинами иной раз лучше не связываться. Пойдут слезы, вопли, неприятно. Очень даже неприятно. Но у меня, сэр, дело поставлено так, что обходится без этого. Отправьте-ка вы ее куда-нибудь на денек, а то и на недельку, и все обойдется тихо, спокойно. Вернется домой, а дело уже сделано. Ваша супруга подарит ей сережки или новое платье, или еще какую-нибудь мелочь, вот она и утешится».
«Вряд ли».
«Да будет вам! Не равняйте вы негров с белыми. Если правильно браться за дело, с них мигом все скатывает. Некоторые говорят...» — доверительно понизив голос, продолжал Гелли. «Некоторые говорят, будто на нашей работе черствеешь душой. Что касается меня, так это неправда. Ведь многие что делают? Вырвут ребенка у матери из рук и выставляют его на продажу, а она тут же криком кричит: „Я так не могу. Разве это дело? Одна порча товара. После этого некоторые женщины и работать не могут. Помню, была у нас в Орлеане писаная красавица, так ее просто загубили таким обращением. Покупатель брал только одну мать, без ребенка, а она горячая была, настоящий порох. Цепилась в своего малыша, несет не весь что, бьется, даже вспомнить страшно. В конце концов, мальчишку отняли, а ее посадили под замок. Ну, тут она совсем рехнулась, а через неделю померла. $1000! Брошенные деньги. А почему? Потому что не умеет обращаться с таким товаром. Нет, сэр. Добро скорее возьмешь. Это я по собственному опыту знаю».
Работорговец откинулся на спинку стула и с добродетельным видом скрестил руки на груди. «Не дать, не взять. Второй Уилберфорс». Разговор этот, по-видимому, представлял для Гелби немалый интерес. Не дождавшись ответа от мистера Шелби, который в раздумье чистил апельсин, он заговорил снова, будто не в силах противостоять стремлению к истине, побуждавшему его добавить еще несколько слов.
«Расхваливать самого себя не годится, но что верно, то верно. Недаром про Гелли говорят. Будто у него что ни партия, то все негры, как на подбор. Сытые, гладкие, молодец к молодцу. И мрут меньше, чем у других. Вот что значит умело вести дело, сэр. У меня, сэр, все строится на гуманном обращении».
Мистер Шелби не нашелся, что ответить на это, и ограничился одним: «Вот как». Меня, сэр, поднимали на смех, убеждали всячески. Что поделаешь, такие взгляды вещи редко, но я, сэр, твердо их придерживаюсь, твердо. И могу сказать, они еще ни разу меня не подвели. И работорговец расхохотался, весьма довольный собой. Такое понимание принципов гуманности было настолько своеобразно и неожиданно, что мистер Шельби не мог рассмеяться за компанию со своим гостем. «Может быть, вы тоже рассмеетесь? Но в наши дни, как вам известно, гуманность принимает самые разнообразные и весьма странные формы. А гуманные люди говорят и делают такое, что просто диву даешься». Смех Шельби еще более подзадорил Гейли, и он продолжал. «Странное дело. Сколько я не пытался вдолбить это людям в голову, все попусту. Взять хотя бы моего прежнего компаньона, Тома Локера из Натчеза. Ведь не глупый был, а с неграми ужас. И все из-за принципа, потому что на самом деле Том добрейшей души человек. Но такая у него, видите ли, была система. Я бывало говорю ему: Том, если твои девчонки плачут, разливаются, какой смысл кричать на них и хлестать их бичом? Ничему это не поможет. Пусть, говорю, ревут на здоровье. Природа. Тут уж ничего не поделаешь. Гони природу в дверь, она войдет в окно. Кроме того, побои им только на вред. Чахлые они от этого становятся, унылые какие-то и дурнеют очень, особенно мулатки. Ты бы лучше как-нибудь умаслил их, поговорил с ними поласковей. Подпусти немножко гуманности, жалеть не будешь, помяни мое слово. Это куда лучше действует, чем ругань да колотушки, и со временем всегда окупается, верно тебе говорю. Да разве ему вдолбишь? Столько перепортил товара, что пришлось мне с ним расстаться. А жаль, добрейшей души был человек и в делах смыслил. Следовательно, вы полагаете, что ваш способ ведения дел имеет некоторые преимущества по сравнению со способом Тома? Спросил мистер Шельби. Смею так думать, сэр. Была бы только возможность, а я всегда готов как-нибудь сгладить неприятные стороны нашего ремесла. Например, продажу ребят. Отправлю мать куда-нибудь, чтобы не мешала. Ведь вы сами знаете, с глаз долой, из сердца вон. А когда дело сделано, и назад его не повернешь, она волей-неволей свыкается. Ведь это не белые, которые с измальства знают, что жена должна жить при муже, а дети при родителях. Негр на это не надеется, если, конечно, его правильно воспитать. Значит, он и разлуку перенесет легче. В таком случае мои, вероятно, воспитаны неправильно, сказал мистер Шельби. Может статься. У вас кентукки портят негров. Вы с ними по-доброму, а им эта доброта боком выходит. Сами посудите, какая у негра доля? Мыкаться по белу свету, переходить из рук в руки. А вы носитесь с ними, всячески их ублажаете. Глядишь, он и размечтался не по чину. Каково ему потом придется? Я даже так скажу, на тех плантациях, где другие негры горланят песни, да гогочат, словно одержимые, ваши негры чахнут. Мы все, мистер Шельби, думаем каждый про себя, что поступаем правильно, и, по-моему, я со своими неграми обращаюсь, как они того заслуживают. Завидная уверенность. Мистер Шельби чуть заметно пожал плечами, явно испытывая чувство отвращения от таких разглагольствований. «Ну-с?» — спросил Гейли после долгой паузы, во время которой они оба щелкали орехи. «Как же вы решите?» «Я подумаю и поговорю с женой», — ответил Шельби. «И вот вам мой совет, Гейли. Если вы хотите уладить это дело по своему же способу, то есть как можно тише, никому ничего не рассказывайте. Не то слухи разойдутся повсюду, и тогда не оберешься хлопот. Увести кого-нибудь из моих негров не так просто, как вам кажется». «Ну, конечно, молчок, молчок. Но мне все-таки хочется поскорее покончить с этим делом. Уж очень я тороплюсь», — сказал Гейли, поднимая со стула и надевая пальто. «Хорошо. Зайдите сегодня вечером часов в 6-7, и я дам вам окончательный ответ». Работорговец с поклоном вышел из комнаты. «С каким удовольствием спустил бы я этого самоуверенного наглеца с лестницы, пробормотал мистер Шельби, как только Гейли затворил за собой дверь. Но он знает, что все преимущества на его стороне. Если бы мне кто-то раньше сказал, что я когда-нибудь продам Тома одному из этих гнусных работорговцев, я бы вспомнил. Разве раб твой пес, чтобы ты мог сделать такое? А теперь, видно, ничего другого не придумаешь. И мальчуган, и Лизы. Предвижу, какой у меня будет из-за него неприятный разговор с женой. Из-за него и из-за Тома. Да, вот что значит влезть в долги. Этот субъект прекрасно знает, что я у него в руках, и не упустит случая прижать меня. Мистер Шельби принадлежал к тому типу людей, каких немало было на свете. Он был добродушен, мягок, снисходительным к окружающим, и его негры не могли пожаловаться на тяжелую жизнь. Однако за последнее время Шельби много и довольно безрассудно играл на бирже, наделал больших долгов, и теперь его векселя, выданные на довольно крупные суммы, попали в руки Гейли. Эта небольшая справка должна служить ключом к предыдущему разговору. Что касается Элизы, то, подойдя к дверям столовой, она уловила несколько слов, из которых ей легко было заключить, что гость – работорговец и хочет кого-то купить у ее хозяина. Выйдя в коридор, она хотела подслушать их дальнейшую беседу, но ей пришлось поспешить на зов хозяйки, и все же Элиза была почти уверена, что работорговец предложил мистеру Шельби продать ему ее сына. Неужели это ей только послышалось? Сердце замерло у нее в груди, потом бешено заколотилось, и она так крепко прижала к себе Гарри, что мальчик с удивлением посмотрел ей в лицо. «Милочка, что с тобой сегодня?» — спросила Элизу миссис Шельби, когда та опрокинула умывальный кувшин, уронила рабочую корзинку и, наконец, сама того не замечая, подала хозяйке длинную ночную сорочку вместо шелкового платья, которое ей было приказано достать из гардероба. Элиза вздрогнула. «О, мисс!» — проговорила она, подняв на хозяйку глаза, потом расплакалась и, всхлипывая, упала в кресло. «Элиза, милая, что случилось?» — воскликнула миссис Шельби. «О, мисс! Мисс! Хозяину пришел работорговец. Они сидят в столовой и разговаривают. Я сама слышала». «Вот глупенькая. Ну и что из этого?» «Мисс, неужели хозяин продаст моего Гарри?» И бедняжка откинулась на спинку кресла, не в силах сдержать судорожное рыдание. «Продаст Гарри? Какие глупости! Будто ты не знаешь, что твой хозяин не ведет никаких дел с южными рабовладельцами и не продает своих слуг, а разве только тех, которые выходят из повиновения? Ах, глупенькая! Да кто захочет купить твоего Гарри? Глупенькая! Сама в нем души не чаешь и думаешь, что все от него в таком же восторге. Ну, перестань! Перестань плакать и застегни мне платье! Вот так! А теперь уложи мне волосы, заплети в косы, как я тебя учила, и не смей больше подслушивать под дверями.
Мисс, а вы не дадите своего согласия, если...
Какой вздор! Разумеется, нет. Что это за разговоры? Ведь не стала бы я продавать своих детей, и твоего тоже не продам. Нет, в самом деле, Элиза, ты уж слишком возомнила о Гарри. Стоит только человеку переступить порог, и тебе уже кажется, что он пришел покупать твоего малыша.
Успокоенная заверениями хозяйки, Элиза ловко и проворно одела ее, посмеиваясь над своими недавними страхами. Миссис Шельби была женщина незаурядная, наделенная большим умом и сердцем, что нередко с Кентукки. Доброта и великодушие подкреплялись в ней религиозностью и твердостью убеждений, которыми она неукоснительно следовала в жизни. Мистер Шельби, человек, безразличный к вопросам религии, тем не менее уважал и ценил твердость взглядов жены и, пожалуй, даже немного побаивался ее.
Он не мешал ей заботиться о слугах, учить их, наставлять добру, хотя сам не принимал в этом никакого участия. Не будучи горячим сторонником доктрины, согласно которой грехи простых смертных искупаются благими деяниями праведников, он все же, вероятно, таил слабую надежду, что набожности и доброты жены хватит с избытком на них обоих, и это обеспечит ему место в Царстве Небесном. После разговора с работорговцем его больше всего угнетала мысль, как сообщить жене о заключенной сделке и как отразить горячие возражения и настойчивые просьбы, которые он, несомненно, встретит с ее стороны. Миссис Шельби не подозревала о денежных затруднениях мужа и, полагаясь на мягкость его характера, вполне искренне отмела в сторону подозрения Элизы. Больше того, этот разговор даже не заставил ее призадуматься, и, готовясь к поездке в гости, она ни разу не вспомнила о нем.
Глава вторая. Мать. Элиза с малых лет воспитывалась у своей хозяйки, которая очень любила и баловала ее. Путешественники, попадавшие в Южные Штаты Америки, вероятно, подмечали своеобразное изящество, мягкость голоса и манер, присущие многим квартиронкам и мулаткам. Элиза такая, как она описана здесь, не плод фантазии автора, а действительно существующая женщина. Мы встречались с ней в Кентукки несколько лет тому назад и теперь воспроизводим ее по памяти. Подрастая под надежной охраной своей хозяйки, Элиза не знала тех искушений, которые делают красоту столь роковым даром для невольниц. Когда она стала взрослой девушкой, миссис Шельби выдала ее замуж за наделенного недюжинными способностями молодого мулата по имени Джордж Гаррис, раба из соседнего поместья. Хозяин отдал этого молодого человека на фабрику мешков, где природный ум и находчивость помогли Джорджу выдвинуться на первое место среди рабочих. Он изобрел машину для трепания конопли, что, учитывая отсутствие технической выучки у изобретателя, свидетельствовало о его большом таланте и могло поставить его в одном ряду с создателем хлопкоочистительной машины. Своей привлекательной внешностью и обходительностью Джордж завоевал всеобщую любовь на фабрике, но поскольку перед лицом закона этот одаренный мулат был не человеком, а всего лишь вещью, он находился во власти грубого, ограниченного и деспотичного хозяина. Услышав об изобретении Джорджа, принесшем ему такую славу, сей джентльмен отправился посмотреть на своего умного раба. Владелец фабрики принял его с распростертыми объятиями и поздравил с тем, что ему принадлежит такой ценный невольник. Мистер Гарриса провели по всей фабрике. Джордж с гордостью показал ему свою машину и держался так свободно и так поразил хозяина своей красотой и мужественностью, что тот не мог не почувствовать собственного ничтожества. Как смеет его раб беспрепятственно всюду разгуливать, изобретать какие-то машины и на правах равного беседовать с господами? Надо положить этому конец, взять его отсюда немедленно, поставить на полевые работы, и тогда посмотрим, будет ли он по-прежнему задирать нос. Представьте же себе удивление фабриканта и всех, кто работал с Джорджем, когда хозяин вдруг потребовал причитающееся мулату жалование и заявил о своем намерении увезти его домой. «Как же так, мистер Гаррис?» – запротестовал фабрикант. «Для нас это полная неожиданность». «Ну и что ж такого, ведь он принадлежит мне?» «Мы готовы увеличить ему жалование, сэр». «Дело не в этом, сэр. У меня нет никакой необходимости посылать своих людей работать на стороне». «Но, сэр, он ведь словно создан для этой работы». «Весьма возможно. А для той, на которую я его ставил, видно, не создан, да?»
«Ведь Джордж изобрел машину», — вмешался в разговор один из мастеров и весьма не кстати.
«Ах, машину! Машину, которая сберегает труд! Кому же еще изобрести такую штуку, как не ему? Уж тут насчет негров можете быть спокойны. Они больше любители сберегать свой труд. Нет, пусть собирается домой».
Джордж в оцепенении слушал, как решалась его судьба по воле человека, противиться которому было невозможно. Он стоял, сложив руки на груди, сжав губы, но в душе его бушевал вулкан, огненной лавой разливавшийся по жилам. Он тяжело дышал, глаза его сверкали, словно раскаленные угли. Еще секунда, и последовал бы взрыв негодования. Но доброжелательный фабрикант вовремя тронул его за руку и сказал вполголоса: «Не спорь, Джордж, уезжай, а потом мы тебя как-нибудь выручим». Это не ускользнуло от внимания деспота. Он понял, о чем идет речь, даже не разобрав слов, и решил во что бы то ни стало проявить хозяйскую власть над своей жертвой. Джорджа увезли домой и определили на самую черную работу. Он молчал. Он не проронил ни одного непочтительного слова, но его сверкающие глаза и беспокойно нахмуренный лоб говорили сами за себя и служили неоспоримым доказательством того, что человека нельзя сделать вещью. Элиза встретилась с Джорджем и стала его женой в те счастливые времена, когда он работал на фабрике. Фабрикант благоволил Джорджу и предоставлял ему полную свободу. Миссис Шельби со свойственным женщинам страстью к сватовству всецело одобрял этот брак, радуясь, что ее хорошенькая любимица нашла себе такую подходящую пару. Их обвенчали в парадной гостиной Шельби. Хозяйка сама убрала пышные волосы невесты, накинула на нее подвенчальную фату, и вряд ли подвенечной фате приходилось когда-нибудь украшать более очаровательную головку. На этом торжестве не было недостатка ни в белых перчатках, ни в тортах, ни в гостях, превозносивших и невесту, и хозяйку, осыпавшей ее своими милостями. Первые два года Элиза часто виделась с мужем, и счастье их нарушило только смерть двух младенцев, которых она горячо любила и оплакивала так горько, что миссис Шельби даже мягко журила ее за это с чисто материнской заботливостью, стараясь обуздать страстную натуру молодой женщины и наставить ее на путь разума и покорности воле Божьей. Однако после рождения Гарри Элиза постепенно утешилась и нашла душевный покой. Ее измученное сердце раскрылось навстречу этому крохотному существу, раны зажили, и она снова обрела счастье, длившееся до тех пор, пока ее мужа не увели насильно с фабрики и не вернули на ферму под власть и его законного владельца. Недели через две после ухода Джорджа фабрикант, верный своему слову, посетил мистера Гарриса в надежде, что тот перестал гневаться, и, не скупясь на доводы, пытался уговорить его отпустить молодого мулата на прежнюю работу. «Не тратьте лишних слов», — упрямо ответил мистер Гаррис. «Я сам умею вести свои дела, сэр». «Боже меня упаси в них вмешиваться, сэр. Я только думаю, что в ваших же интересах отпустить к нам Джорджа на тех условиях, которые мы вам предлагаем». «Я прекрасно вас понимаю. Думаете, никто не заметил, как вы тогда переглядывались и перешептывались? Меня не проведешь, сэр. Мы живем в свободной стране, сэр. Джордж принадлежит мне, и я волен делать с ним что угодно. Вот так-то, сэр». Последняя надежда Джорджа угасла. Впереди его ждала жизнь, полная нудного, непосильного труда, отягченная вдобавок всеми мелкими придирками и унижениями, какие только может измыслить озлобившийся деспот. Глава третья. Муж и отец. Миссис Шельби уехала в гости. Стоя на веранде, Элиза унылым взглядом провожала удаляющуюся коляску, как вдруг плеча ее коснулась чья-то рука. Она быстро повернула голову, и ее красивые глаза радостно вспыхнули. «Ты меня напугал, Джордж! Как я рада тебе! Миссис уехала до вечера, пойдем ко мне и поговорим на свободе!» С этими словами Элиза провела Джорджа в соседнюю с верандой маленькую, чисто прибранную комнатку, где она обычно занималась шитьем и всегда могла услышать зов хозяйки. «Как я рада! Что же ты не улыбаешься? Посмотри на Гарри! Правда он вырос?» Мальчик стоял рядом, цепляясь за материнскую юбку и застенчиво поглядывая на отца из-под спутанных кудрей. И такой стал красавчик! И Лиза откинула сыну волосы со лба и поцеловала его. «Лучше бы ему не родиться на свет Божий!» — с горечью воскликнул Джордж. «И ему, и мне!» Удивленная и напуганная такими словами, Элиза опустилась на стул, прижалась головой к мужу и залилась слезами. «Не надо, Элиза, прости, что тебя огорчаю», — нежно сказал он. «Прости, зачем мы с тобой встретились? С другим ты была бы счастлива». «Джордж, Джордж, как ты можешь так говорить? Разве что-нибудь случилось? Разве нам что-нибудь грозит? Ведь до сих пор мы были счастливы». «Да, мы были счастливы, дорогая», — сказал Джордж. Потом, посадив Гарри на колени, он пристально посмотрел в прекрасные темные глаза мальчика и обеими руками провел по его длинным кудрям. «Вылитая мать! А ты, Лиза, красивее лучше всех женщин на свете. И зачем только мы узнали друг друга?» «Не надо так говорить, Джордж!» «Что нас ждет, Элиза? Несчастье. Одно несчастье. Моя жизнь горше полыни. Я гибну. Я жалкий несчастный раб, который тебя потянет за собой на дно. Какой смысл стремиться к чему-то, добиваться знаний? Какой смысл жить? Поскорее бы лечь в могилу и все. Это грешно, Джордж. Я знаю, как тебе было тяжело расстаться с фабрикой, и хозяин у тебя жестокий. Ну, потерпи, может быть...» «Потерпи?» — перебил ее Джордж. «Разве я мало терпел? Разве я сказал хоть слово, когда он ни с того ни с сего взял меня с фабрики, где все были так добры ко мне? Весь мой заработок шел ему до последнего цента, и никто не скажет, что я плохо работал». «Да, это ужасно. Но ведь он как-никак твой хозяин». «Мой хозяин? А кто его поставил надо мной хозяином? Вот что не идет у меня из ума. Какое он имеет право распоряжаться мною? Я такой же человек, как и он. Нет, не такой. Я лучше. Я больше его смыслю в делах. Я читаю быстрее, пишу чище. И всем этим я обязан только самому себе, а никак не хозяину. Я научился грамоте против его воли. Какое же он имеет право превращать меня в ломовую лошадь? Отнимать у меня возможность заниматься делом, делом, которое ему не по разуму. Ведь теперешний мой труд подстать только скотине. Он хочет, чтобы я смирился, хочет унизить меня и нарочно посылать на самую тяжелую, самую черную работу. Джордж, Джордж, не пугай меня. Что с тобой? Ты никогда так не говорил. Я боюсь. Ты да задумал что-то страшное. Я все понимаю. Но сдержи себя, Джордж, ради меня, ради Гарри. Я долго сдерживался, долго терпел, но мне тяжелее день ото дня. Сил человеческих вынести такую тяжесть нет. Он не упускает случая, чтобы оскорбить меня, поиздеваться надо мной. Мне думалось так: хорошо, буду работать, буду молчать, а свободное время употреблю на занятия, на чтение книг. Но видит он, что я справляюсь с работой, и добавляет все больше и больше. «Хоть ты и молчишь, — говорит, — а в тебе сидит дьявол, и этого дьявола надо вывести на чистую воду». Ну что ж, недалек тот день, когда он об этом пожалеет.
«О, Господи, что же нам делать?» — с тоской проговорила Элиза.
«Вот, например, вчера, — продолжал Джордж, — я грузил камни на телегу, а сын хозяина, молодой мистер Том, стоит рядом и щелкает плетью. Лошадь шарахается. Я попросил его перестать, вежливо просил, ничего не помогает. Опять прошу. И вдруг он давай меня хлестать. Я удержал его за руку, а он как закричит, начал легаться, кинулся к отцу с жалобой, будто я его ударил. Тот разъярился. Сейчас ты узнаешь, кто твой хозяин. Привязал меня к дереву, наломал прутьев и говорит мистеру Тому: бей его, пока не устанешь, а тот рад стараться, когда-нибудь припомнят они этот день. Молодой мулат нахмурился и так сверкнул глазами, что его жена испуганно вздрогнула. — Кто? Кто поставил его надо мной хозяином этого человека? Вот что я хочу знать.
А я, грустно проговорила Лиза, я всегда думала, что должна во всем повиноваться своим хозяевам, как подобает истинной христианке.
Ты другое дело. Они растили тебя, как собственного ребенка. Кормили, одевали, баловали, обучали грамоте. Это дает им какое-то право. А ведь я знал одни побои, одни колотушки и брань, и радовался, когда обо мне завывали. Разве я в долгу перед своим хозяином? Он получил сполна за мое содержание, получил во сто крат больше, чем следовало. Нет, довольно терпеть.
Довольно, — воскликнул Джордж, сжимая кулаки.
Элиза молчала. Таким ей еще никогда не приходилось видеть мужа. И ее понятие долго клонилось, словно тростинка под напором его гнева.
«А твой подарок, бедный маленький Карло?» — снова заговорил Джордж.
«Эта собачонка была моим единственным утешением. Карло спал со мной, днем не отходил от меня ни на шаг, а глаза какие были умные, словно все понимают. Так вот, на днях я собрал у кухни разных объедков и кормлю его, а хозяин увидел и говорит: «За мой счет кормишь, если все мои негры заведут себе собак, то мне не по карману будет». Велел привязать ему камень на шею и утопить в пруду.
«Джордж, и ты согласился?»
«Согласился? Как бы не так. Впрочем, все обошлось без меня. Они с Томом бросили несчастного в Карла в воду и закидали его камнями. А он так жалобно на меня смотрел, будто спрашивал: «Что же ты не спасаешь?» Опять меня били за то, что отказался топить. А, пускай бьют, когда-нибудь хозяин поймет, что таких, как я, палкой не смиришь, и пусть остерегается, не то ему плохо придется.
Что ты задумал, Джордж? Не бери греха на душу, положись на Господа Бога, и Он избавит тебя от мучений.
Я не такой добрый христианин, как ты, Элиза. Мое сердце полно злобы, я не могу положиться на Бога, если Он допускает такую несправедливость.
Нельзя терять веру, Джордж. Моя хозяйка говорит, даже в самые тяжелые дни мы должны верить, что Господь делает все нам на благо.
Хорошо так говорить людям, которые нежатся на мягких диванах и разъезжаются в каретах. На моем месте они запели бы другую песенку. Я бы рад быть хорошим, добрым, да не выходит. Сердце во мне горит, не могу смириться. И ты не смиришься, когда я скажу тебе то, что надо сказать. Ты еще не все знаешь, Элиза.
Боже мой, о чем ты?
А вот о чем. Последнее время хозяин несколько раз принимался говорить, что напрасно он позволил мне жениться на стороне, что мистер Шельби и все его друзья ему ненавистны. Они гордятся и не хотят с ним знаться, а я будто бы набрался гордости от тебя. Он грозил, что не будет больше меня отпускать сюда, а женит на ком-нибудь из наших. Я сначала принимал это за пустые угрозы, но вчера он приказал мне взять в жены Мину и перебраться к ней в хижину. А если я не соглашусь, он продаст меня на юг.
«Да ведь ты обвенчан со мной! Нас венчал священник, как белых!» — простодушно сказала Элиза.
«А разве ты не знаешь, что раб не может жениться? В нашей стране закон его не защищает. Если хозяин захочет разлучить нас, мне тебя не удержать. Вот почему я говорю, зачем мы встретились, зачем я родился на свет Божий. Нам с тобой и нашему несчастному ребенку было бы лучше вовсе не родиться. Может быть, и его ждет та же участь».
«Ну что ты, мой хозяин такой добрый».
«Да, но кто знает, как все сложится дальше. Он может умереть, и тогда Гарри продадут. Какая нам радость, что сын у нас такой красивый и умненький. Говорю тебе, Элиза, каждая минута счастья, которую дает тебе ребенок, отольется потом слезами. Нам не сберечь такого сокровища». Эти слова поразили Элизу в самое сердце. Перед ее мысленным взором встал работорговец. Бледная, еле переводя дыхание, она выглянула на веранду, куда убежал ее сын, наскучив серьезным разговором родителей. Сейчас он с торжествующим видом скакал там верхом на трости мистера Шелби. И Лиза чуть было не рассказала мужу о своих опасениях, но вовремя сдержалась. «Нет, довольно с него горе», — подумала она. «Я ничего ему не скажу». «Да это все пустые страхи, миссис никогда нас не обманывает». «Так вот, Элиза», — с горечью проговорил Джордж, — «крепись, моя дорогая, и прощай. Я ухожу».
«Уходишь, Джордж? Куда?»
«В Канаду», — ответил он, расправляя плечи. «И я тебя выкуплю, как только доберусь туда. Это наша единственная надежда. Твой хозяин добрый, он не откажет мне. Я выкуплю тебя и сына. Клянусь, что выкуплю».
«Боже мой! А если тебя поймают, Джордж?»
«Не поймают. Живым я не дамся. Умру или добьюсь свободы».
«Наложишь на себя руки?»
«Это не понадобится. Они сами меня убьют, потому что продать себя на юг я не позволю».
«Джордж, не бери греха на душу. Хотя бы ради меня. Не губи ни себя, ни других. Искушение велико, но не поддавайся ему. Если ты решил бежать, беги, только будь осторожен. Моли Господа, чтобы он помог тебе».
«Подожди, Элиза, послушай, как я решил. Хозяин послал меня к письму к мистеру Симзу, который живет за милю отсюда. Он, наверное, рассчитывает, что я зайду к тебе, расскажу обо всем и радуется, ведь ему лишь бы досадить этим Шелби. Я вернусь домой печальный, смирный, понимаешь? Будто всему конец. У меня уже почти все готово. Есть и люди, которые мне помогут. И через неделю другую меня охватятся и не найдут. Помолись во мне, Элиза. Может, твои молитвы Господь услышит».
«Джордж, молись сам. Положись на Господа Бога, и Он убережет тебя от греха».
«А теперь прощай», — сказал Джордж, и, взяв Элизу за руки, долго смотрел ей в глаза. Они стояли молча. Потом несколько сказанных напоследок слов, горькие слезы, рыдания. Так прощаются люди, когда их надежда на новую встречу тоньше паутины. И вот муж и жена расстались. Вечер в хижине дяди Тома. Дядя Том жил в маленькой бревенчатой хижине, стоявшей рядом с господскими хоромами. Как обычно называют негры хозяйский дом. Перед хижиной был разбит небольшой садик, где заботливо выращивались клубника, малина и много других ягод и овощей. А теперь войдем в самую хижину. Ужин в господском доме закончен, и тетушка Хлоя, которая в качестве главной поварихи руководила его приготовлением, предоставила уборку и мытье посуды младшим кухонным чинам и удалилась в свои собственные уютные владения покормить старика. Следовательно, вы можете не сомневаться, что это она стоит у очага, пристально наблюдая за сковородкой, на которой что-то шипит, и время от времени с озабоченным видом приподнимая крышку кастрюли, откуда несутся запахи, явно свидетельствующие о наличии там чего-то вкусного. Лицо у тетушки Хлои круглое, черное и так лоснится, будто оно смазано яичным белком, как чайные сухарики ее собственного приготовления. Эта пухлая физиономия, увенчанная свеженакрахмаленным клетчатым тюрбаном, сияет спокойной радостью, не лишенной, если уж говорить на чистоту, оттенка некоторого самодовольства, как и подобает женщине, заслуживающей славу первой кухарки во всей округе. Тетушка Хлоя была поварихой по призванию, по сердечной склонности. Завидев ее, каждая курица, каждая индюшка, каждая утка на птичьем дворе впадала в тоску и готовилась к близкой кончине. А тетушка Хлоя действительно была до такой степени поглощена мыслями о всевозможных начинках, о жарении и парении, что появление этой женщины не могло не нанести ужаса на любую склонную к размышлениям птицу. Ее изделия из маисовой муки, всякие там оладьи, пышки, лепешки и прочее, всего не перечислишь, представляли собой неразрешимую загадку для менее опытных кулинарок. И у тетушки Хлои только бока ходили от смеха, когда она, полная законной гордости, рассказывала о бесплодных попытках какой-нибудь своей товарки подняться на высоты ее искусства. Приезд гостей, господский дом, приготовление парадных обедов и ужинов пробуждали все душевные силы тетушки Хлои, и ничто так не радовало ее глаз, как зрелище дорожных сундуков, горой наваленных на веранде, ибо они предвещали ей новые хлопоты и новые победы. Но сейчас тетушка Хлоя заглядывает в кастрюлю, и за этим занятием мы оставим ее до тех пор, пока не дорисуем наши картины. В одном углу хижины стоит кровать, аккуратно засланная белоснежным покрывалом. Перед ней ковер довольно солидных размеров, свидетельствующий о том, что тетушка Хлоя не последний человек в этом мире. И ковер, и кровать, возле которой он лежит, и весь этот уголок окружены особым уважением и по возможности охраняются от набегов и бесчинств детворы. По сути дела, уголок тетушки Хлои служит не больше, не меньше, как гостиной. У другой стены хижины видна еще одна кровать, не столь пышная и, по-видимому, предназначенная для спанья. Стена над очагом украшена многоцветными литографиями из тем из Священного Писания и портретом генерала Вашингтона, исполненным в столь самобытной живописной манере, что сей славный муж был бы немало удивлен, если бы ему пришлось увидеть такое свое изображение. В тот вечер, который мы описываем, на простой деревянной скамье в углу хижины сидели двое курчавых мальчиков с блестящими темными глазами и лоснящимися круглыми рожицами. Они с интересом наблюдали за первыми попытками самостоятельного передвижения крохотной девочки, которые, как это всегда бывает, состояли в том, что она становилась на ноги, секунду пыталась сохранить равновесие и шлепалась на пол, причем каждое падение бурно приветствовалось зрителями, как нечто из ряда вон выходящее. Перед очагом стоял стол, явно страдавший застарелым ревматизмом. На столе была постлана скатерть, а на ней красовались весьма оляповатые чашки, тарелки и другие принадлежности вечерней трапезы. За этим столом сидел лучший работник мистера Шельби, дядя Том, которого мы должны обрисовать читателю с, возможно, большей полнотой, поскольку он будет главным героем нашей книги. Дядя Том – человек рослый, могучий, широкий в плечах, с типично африканскими чертами лица, в котором сквозит ум, доброта и благодушие. Во всем его облике ощущается большое чувство собственного достоинства, доверчивость и душевная простота. Дядя Том сидел, устремив внимательный взгляд на лежащую перед ним грифельную доску, на которой он медленно и терпеливо выводил буквы под наблюдением мистера Джорджа, веселого живого мальчика, 13 лет, несомненно отдающего себе полный отчет в солидности своего положения как наставника. «Не так, дядя Том, не так», — быстро проговорил Джордж, увидев, что дядя Том старательно выводит задом наперед букву «Е». «Это получается цифра 3». «Ах, да неужто», — сказал дядя Том, почтительно и восхищенно глядя, как молодой учитель проворно пишет одну за другой буквы «Е» и цифры 3 для его вразумления. Потом он взял грифель своими толстыми грубыми пальцами и все с тем же терпением принялся писать дальше. «А белые за что не возьмутся, у них все спорится», — сказала тетушка Хлоя, поднимая вилку с кусочком сала, которым она смазывала сковородку, и с гордостью глядя на молодого хозяина. «Вот уж мастер писать, читать, а как вечер, так к нам и нас учит. Да чего же любопытно, прямо заслушаешься». «Ой, да чего же я проголодался!» — сказал Джордж. «Торт еще не скоро будет готов?» «Скоро, мистер Джордж, скоро!» — ответила тетушка Хлоя, приподнимая крышку и заглядывая в кастрюлю. «Ишь, как подрумянился! Чистое золото! Уж за меня можете быть спокойны! Вот недавно миссис велела Салли испечь торт. Пусть, — говорит, — учится. А я говорю: да ну вас, миссис, смотреть тошно, когда добро зря переводят. Вы полюбуйтесь, как он у нее поднялся с одного боку, не дать не взять мой башмак. Да ну вас, говорю.
Выразив этим последним восклицанием все свое презрение к неопытности Салли, тетушка Хлоя быстро сняла крышку с кастрюли и открыла взором присутствующих великолепно выпеченный торт, которого не постыдился бы любой городской кондитер. Этот торт, по-видимому, должен был служить главным козырем тетушки Хлои, и теперь она всерьез принялась за приготовление к ужину.
«Мосс, Пит, марш отсюда, черномазые! Поли, душенька моя, подожди немножко, мама свою дочку тоже покормит. Теперь, мистер Джордж, уберите книги, садитесь как следует с моим стариком, а я мигом подам колбасу и наложу вам полные тарелки оладьев».
«Меня ждали домой к ужину», — сказал Джордж, «но я не такой простачок, знаю, где лучше».
«Ну, еще бы вам не знать, душенька вы моя», — воскликнула тетушка Хлоя, накладывая ему на тарелку гору оладьев. «Ваша старая тетушка всегда вам припасет самый лакомый кусочек. Да ну вас совсем, еще бы вам не знать». И с этими словами окончательно развеселившаяся тетушка Хлоя ткнула Джорджа пальцем в бок, после чего снова подскочила к очагу.
«А теперь примемся за торт», — возвестил Джордж, лишь только сковорода прекратила свою бурную деятельность и взмахнул большим ножом над этим произведением кулинарного искусства.
«Что вы, мистер Джордж!»
— в ужасе воскликнула тетушка Хлоя, хватая его за рукав.
«Резать мой торт таким огромным ножом! Да вы его сомнете, всю красоту испортите! У меня для этого есть особый нож, старый, тоненький. Вот, возьмите. Ну что? Точно в пух вошел. Теперь кушайте на здоровье. Лучше этого торта нигде не сыщете».
«О том Линкольн говорит...» — с полным ртом забормотал Джордж.
«Том Линкольн говорит, что их Джинни стряпает лучше тебя».
«Да разве Линкольны чего-нибудь стоят по сравнению с нашими хозяевами?» — презрительно ответила тетушка Хлоя. «Люди они почтенные, ничего не скажешь. Но что касается всяких там премудростей, так где им? Посадите-ка вы мистера Линкольна рядом с мистером Шельби. А миссис Линкольн? Разве она может войти в гостиную эдакой павой, как моя хозяйка? Да ну вас совсем! Что вы мне рассказываете об этих Линкольнах?» И тетушка Хлоя вскинула голову, твердо уверенная в своем знании света.
«Да ты сама говорила, что Джонни неплохая стрепуха», — не унимался Джордж.
«Правильно», — ответила тетушка Хлоя. «Я могла так сказать. Джонни умеет стряпать попросту, без затей. Кукурузные лепешки спечет, хлебы поставит, картошку отварит. Оладьи у него получаются не весь какие, но есть можно. Зато уж, если надо приготовить что-то позатейливее...»
«Ах, помилуйте, да разве ей справится?
Она и пироги печет, что верно, то верно. А какая у них верхняя корочка? Сумеет она замесить тесто, чтобы оно как пух было, во рту таяло?» «Когда мисс Мэри выходила замуж, Дженни показала мне, какой она испекла свадебный пирог. Мы с ней подружки, вы сами это знаете, и я, конечно, и ни единым словом не обмолвилась. А сама-то думаю, я бы из-за такого пирога 7 ночей подряд глаз не сомкнула. Тоже пирог называется».
«А, по-моему, Джонни осталась очень довольна своим пирогом», — сказал Джордж.
«Довольно? Ну еще бы! Потому она мне и похвасталась им, что не знает, какие бывают настоящие-то пироги. А что ж до Джонни спрашивать? Разве она виновата? В таком уж доме живет. Ах, мистер Джордж, цены вы не знаете своей семье и своему воспитанию!»
Тетушка Хлоя вздохнула и с чувством закатила глаза.
«Зато я знаю цену нашим пирогам и пудингам», — сказал Джордж. «Спроси Тома Линкольна, как я перед ним задираю нос».
Тетушка Хлоя плюхнулась на стул и залилась веселым смехом, потешаясь над остроумной шуткой своего молодого хозяина. Слезы катились по ее глянцевым черным щекам. От времени она переводила дух, хлопала мистера Джорджа по плечу, тыкала его пальцем в бок и говорила: «Да ну вас совсем, да вы меня уморите!» Называя его проказником и заливалась смехом все раскатистее и громче, так что Джордж под конец счел свое остроумие крайне опасным и решил впредь шутить с осторожностью.
«Значит, вы ему так напрямики сказали? Уж это молодежь, чего она только не придумает! И нос перед ним задираете? Ох, мистер Джордж, вы и мертвого рассмешите!»
«Да-да, так напрямик и заявил. Том, говорю, не мешало бы тебе попробовать пироги нашей тетушки Хлои. Вот обиденье-то!»
«А правда, жалко, что он не попробовал», — сказала тетушка Хлоя, чье доброе сердце сразу разжалобило столь горькая участь Тома. «Пригласите его как-нибудь к обеду, мистер Джордж. С вашей стороны это будет очень хорошо». Потом она добавила прочувственным тоном: «Знаете, мистер Джордж, как я считаю, хоть в вашей семье и сыны нет, а все-таки вам нельзя на других сверху вниз смотреть, потому что все благи наши даются нам Господом Богом. Это всегда надо помнить».
«Да, я сам хотел позвать Тома как-нибудь на будущей неделе», — сказал Джордж. «А ты уж постарайся, тетушка Хлоя, пусть удивляется. Мы его так накормим, что он долго не забудет нашего угощения».
«Хорошо, хорошо», — обрадовалась тетушка Хлоя. «Уж я вас не подведу, вот увидите, каких мы только обедов не давали. Помните, я испекла большой-пребольшой пирог с курятиной, когда у нас был генерал Нокс? Мы с миссис в тот день чуть не повздорили. С этими леди иной раз такое творится, что только руками разводишь. Человек занят важным делом, настроился серьезно, волнуется, а они шагу тебе не дают ступить, во все готовы вмешиваться. Вот и моя миссис. То так мне велит, то эдак. Наконец сил моих больше не стало. Миссис, говорю, поглядите вы на свои белые ручки, да на тонкие пальчики, все в кольцах. Не дать не взять лилия у нас в саду, когда роса выпадет. А у меня вон какие ручища, словно черные обрубки. Так как же, по-вашему, кому Господь положил печь пироги, а кому сидеть в гостиной? Вот как я осмелила, мистер Джордж».
«А что мама сказала?»
«Что сказала?
Да знаете, какие у нее глаза? Большие, красивые». Промелькнул в них смешок, и слышу, она говорит: «Хорошо, тетушка Хлоя, пусть будет по-твоему». И ушла к себе в гостиную. «Меня бы за такую смелость оттрепать надо, но уж какая я есть, такая есть. Не люблю, когда мне мешают на кухне».
«А тот обед удался на славу. Я помню, как его все похваливали», — сказал Джордж.
«Похваливали? А вы думаете, я не стояла за дверью, не видела, как генерал три раза подкладывали пирога на тарелку? А он ест и приговаривает: «У вас просто замечательная повариха, миссис Шельби». Ох, как я тогда жива осталась! Генерал, он понимает, что такое хороший стол», — горделиво продолжала тетушка Хлоя. «Почтенный человек, их семья одна из самых знатных в Старой Виргинии. Он не хуже меня знает толк в пирогах, а в них, мистер Джордж, не всякий разбирается». Я тогда еще подумала: «Ну, генералу все тонкости известны». К этому времени Джордж достиг той степени насыщения, когда уже кусок не идет в горло. Так бывает даже с мальчиками, но при совершенно исключительных обстоятельствах. И, наконец-то, соизволил он заметить две курчавые головки и две пары горящих глаз, которые с жадностью следили с другого конца комнаты за тем, что делается у стола. «Мисс Пот, получайте!» — крикнул он, бросив им по большому куску торта. «Вам, наверное, тоже хочется. Тетушка Хлоя, накорми же их!» Гость и хозяин пересели в уютный уголок поближе к очагу, а тетушка Хлоя, нажарив еще целую гору оладьев, посадила малютку на колени и начала совать кусочки по очереди то ей, то себе, то Мозу и Питу, которые предпочитали поедать свою порцию, катаясь по полу, щекоча друг друга и то и дело хватая сестренку за ноги. «Да ну вас совсем!» — покрикивала на шалунев мать. И когда возня принимала слишком буйный характер, на удачу пинала их ногой под столом.
белые в гости пришли, им хоть бы что, перестать сию же минуту. Сидите смирно, не то спущу я вас на одну пуговицу ниже. Дайте только мистеру Джорджу уйти.
Трудно сказать, что означала эта страшная угроза. Во всяком случае, ее зловещая неопределенность не произвела никакого впечатления на малолетних грешников.
«Фу ты!» — воскликнул дядя Том. «Им бы целый день веселиться, угомона на них нет!»
Тут оба мальчугана вылезли из-под стола и все перемазанной патокой кинулись целовать сестренку.
«Да ну вас совсем!» — крикнула мать, отстраняя рукой их курчавой головы. «Приклейтесь друг к дружке, потом не разлепишь. Марш к колодцу, умойтесь как следует!»
И она сопроводила свои слова довольно увесистым шлепком, который исторг лишь новый взрыв смеха у малышей, кубарем выкатившихся за дверь.
«Видали когда-нибудь таких негодников?» —
благодушно спросила тетушка Хлоя и, взяв старенькое полотенце, плеснула на него воды из треснувшего чайника и стала смывать патоку с лица и рук малютки. Натерев дочку до блеска, она посадила ее Тому на колени, а сама занялась уборкой посуды. Девочка тут же начала тянуть отца за нос, царапать ему лицо и, что доставляло ей особое удовольствие, запускать свои пухлые ручонки в его курчавую шевелюру.
«Ишь ты, озорница!» — сказал Том, держа дочку на вытянутых руках. Потом встал, посадил ее себе на плечо и давай прыгать и приплясывать с ней по комнате.
Мистер Джордж махал платком. Мосс и Пит, уже успевшие вернуться, бегали за ними, ревя, как самделишные медведи. И под конец тетушка Хлоя заявила, что они своей вознёй совсем ее без головы оставили.
Поскольку эта хирургическая операция производилась здесь ежедневно, заявление тетушки Хлои нисколько не умерило всеобщего веселья, и тишина наступила в хижине лишь тогда, когда все накричались, набегались до полного изнеможения.
«Ну, кажется, угомонились», — сказала тетушка Хлоя, выдвигая на середину комнаты низенькую кровать на колесиках. «Мосс и ты, Пит, ложитесь спать, ведь скоро молитвенное собрание начинается».
«Мама, мы не хотим спать. Мы хотим на молитвенное собрание. На них весело бывает. Мы любим смотреть, как вы молитесь».
«Тетушка Хлоя, убери кровать. Пусть останутся», — решительно заявил мистер Джордж, отпихнув ногой это топорное сооружение. Удовлетворившись тем, что приличия были соблюдены, тетушка Хлоя весьма охотно задвинула кровать в угол и пробормотала: «Ну что ж, может, это им на пользу пойдет». Теперь все сообща принялись обсуждать, как бы получше приготовиться к молитвенному собранию. «И откуда нам стулья взять? Просто ума не приложу», — сказала тетушка Хлоя. Но так как эти еженедельные сборища спокон веков происходили у них в хижине, при одном и том же количестве стульев можно было надеяться, что и на сей раз все обойдется как нельзя лучше. На прошлой неделе старый дядя Питер пел, пел, разошелся, и двух ножек у стула как не бывало, — сообщил Мосс.
«А ну тебя! Ты, наверное, сам их отломал. Мне твои проделки все известны», — прикрикнула на него мать.
«Ничего, если этот безногий стул приставить к стене, он не упадет», — утешил ее Мосс.
«Только дядю Питера не надо на него сажать. Он, когда поет, по всей комнате скачет. В тот раз из угла в угол на стуле проехался», — сказал Пит.
«А вот и хорошо. Пусть на него и садится», — обрадовался Мосс.
«А как заведет и праведник, и грешник, внемли моим словам, так и полетит вверх тормашками», — Мосс гнусавым голосом затянул гимн и повалился на пол, изображая грядущую катастрофу.
«Веди себя как следует», — остановила его тетушка Хлоя, — «и не стыдно тебе».
Но мистер Джордж расхохотался вслед за озорником и назвал его молочиной, вследствие чего материнские увещания не достигли своей цели.
«Ну, старик, пора», — сказала тетушка Хлоя, — «тащи сюда бочонки».
«У мамы эти бочонки вроде той вдовы, про которую нам читал мистер Джордж. Они тоже устоят при любых испытаниях», — шепнул брату Мосс.
«А вот посмотрим, устоят ли», — возразил ему Пит.
Помнишь, на прошлой неделе у одного бочонка днище провалилось во время пения, и все на пол попадали?
Пока Мосс и Пит перешептывались между собой, в комнату вкатили два пустых бочонка, подперли их с обеих сторон камнями, а сверху положили доски. К этому устройству добавили несколько колченогих стульев, перевернутые вверх дном ведра, лоханки, и на том подготовка к молитвенному собранию была закончена.
«Я знаю, мистер Джордж не откажет нам сегодня почитать по книжке», — сказала тетушка Хлоя. «Уж больно у него это складно получается, а когда по книжке читает, еще интереснее».
Джордж с готовностью согласился выполнить ее просьбу, ибо ему, как всякому мальчику, было приятно чувствовать значительность своей персоны. Вскоре в комнате собрались негры всех возрастов, начиная с седовласого старца 80 лет и кончая 15-летними юношами и девушками. Начали судачить, впрочем, на весьма безобидные темы, например, о том, что у тетушки Салли появился откуда-то красный головной платок, что хозяйка собирается отдать Лисе свое батистовое платье белое в крапинку, когда сошьет себе новое, и что мистер Шельби думает купить гнедого жеребчика, отчего слава поместья еще приумножится. Кое-кто из богомольцев приходил сюда из соседних поместьй с разрешения своих хозяев. Они тоже сообщали весьма интересные сведения о том, что говорится и делается у них в господском доме и на ферме. И все это выслушивалось здесь с не меньшим интересом, чем выслушивается подобные же пересуды в высших кругах общества. Немного погодя, к великому удовольствию всех присутствующих началось пение хором. Ничто, даже несколько гнусавая манера исполнения, не могло испортить природную свежесть и силу этих голосов, разливающихся в причудливых и вдохновенных мелодиях. Пелись и всем известные церковные гимны и духовные песни с более живым капризным ритмом. Припев одной из них был спет с особой силой и проникновенностью. «Встречу смерть на поле битвы! Встречу смерть на поле битвы! Путь к блаженству обрету!» В другой, видимо, особенно любимой здесь, часто повторялись строки. «Я стремлюсь душой к блаженству, и тебя с собой зову. Мне кивают головою сонмы ангелов в раю. Видишь, город златоверхий, там нас всех бессмертие ждет». Берега Иордана, земля Ханаанская и Новый Иерусалим то и дело упоминались в этих песнях, ибо богатому, пылкому воображению негров особенно милы живописные картины, словесная пышность. Распевая свои любимые мелодии, они смеялись и плакали, и били в ладоши, или же горячо пожимали друг другу руки, словно им и в самом деле удалось достичь берегов Иордана. Пение перемежалось с проповедями, назидательными рассказами. Одна убеленная сединами старушка, уже давно не работающая, но всеми почитаемая, как живая летопись минувших времен, встала с места, опираясь на свой посох, и повела такую речь.
«Дети мои, не могу вам сказать, как я рада видеть вас и слышать вас, потому что кто знает, когда мне будет суждено приобщиться к вечному блаженству. Но я готова, дети мои, так готова, будто и узелок у меня связан в дорогу, и чепчик сидит на голове, и я только и жду, когда за мной подъедет повозка и увезет меня домой. Ой, иной раз не спишь ночью, и все караулишь, не застучат ли ее колеса. И вы тоже будьте готовы, дети мои». Тут она ударила посохом по полу. «Ибо нет ничего слаще вечного блаженства. Говорю вам, дети мои, нет его слаще. Если бы вы только знали, как это хорошо, вечное блаженство». Не в силах продолжать, старушка опустилась на место вся в слезах, а хор грянул: о Ханаан, земля обетованная». По просьбе всех мистер Джордж прочел несколько последних глав из Апокалипсиса, и его то и дело перерывали возгласами: «Боже мой, Боже мой!» «Нет, вы послушайте, подумать только, неужто все так и будет, как тут написано?»
Довольный своим успехом, Джордж, хорошо усвоивший материнские уроки по закону Божию,
время от времени пускался в собственное толкование текста, чем вызывал восторги у молодежи и чувство умиления у стариков. Под конец слушатели пришли к единодушному выводу, что сам священник не мог бы так хорошо все объяснить и что это просто уму непостижимо. В вопросах религии дядя Том считался во всей здешней округе чуть ли не духовным пастырем. Высокие нравственные устои, более широкий и развитый ум заставляли его собратьев относиться к нему с уважением, точно к священнику, а доходчивость и душевность его проповедей могла бы найти путь даже к сердцу образованных людей. Но особой проникновенности достигал он во время молений. Трудно представить себе что-нибудь более трогающее своим простодушием и детской серьезности, чем эти молитвы, украшенные текстами из Священного Писания, которые вошли в плоть и кровь Тома и будто сами собой слетали с его языка. По словам одного набожного старого негра, Том молился без осечки, и молитвы его так действовали на внимающую ему паству, что иной раз им грозила опасность совсем потонуть в горячих откликах, раздававшихся со всех сторон. Пока все это происходило в хижине работника, в доме хозяина разыгрывалась совсем другая сцена. Работорговец и мистер Шельби сидели в той же столовой, за тем же столом, на котором возле чернильницы лежали какие-то бумаги. Мистер Шельби подсчитывал пачки денег и одну за другой передавал их работорговцу. «Все правильно», — сказал наконец Гейли. «А теперь проставьте свою подпись вот тут и вот тут». Мистер Шельби торопливо взял обе купчие, подписал их и отодвинул в сторону вместе с деньгами. Ему, видимо, хотелось поскорее покончить с неприятным делом. Гейли вынул из своего потрёпанного саквояжа лист пергаментной бумаги и, посмотрев его, передал мистеру Шельби, который потянулся за ним, стараясь не выдать своего нетерпения. «Ну вот и покончили», — сказал работорговец, вставая за стола. «Да, покончили», — в раздумье проговорил мистер Шельби и, глубоко вздохнув, повторил. «Покончили. А вы как будто вовсе не рады?» — удивился работорговец. «Гейли», — сказал мистер Шельби, — «я надеюсь, вы будете помнить, что дали мне честное слово не продавать Тома в неизвестные руки». «Да вы сами только что это сделали, сэр», — сказал работорговец. «Как вам известно, меня вынудили к этому обстоятельства», — высокомерно ответил Шельби. «И меня могут вынудить», — сказал работорговец. «Да ладно уж, я постараюсь подыскать вашему Тому местечко получше. А что касается хорошего обращения, так на этот счет можете не беспокоиться. Чего другого о жестокости во мне, благодарение Создателю, и в помине нет». Пометуя прежние доводы, которые Гейли приводил в доказательство своей гуманности, мистер Шельби не очень-то был обнадежен его заверениями. Но так как ни на что другое рассчитывать ему не приходилось, он молча проводил работорговца из комнаты и, оставшись один, закурил сигарету. Глава 5. Мистер и миссис Шельби ушли к себе в спальню. Сидя в большом кресле, мистер Шельби просматривал дневную почту, а его жена стояла перед зеркалом и расчесывала волосы, так искусно уложенные Элизой. Увидев побледневшее лицо и запавшие глаза своей служанки, миссис Шельби отпустила ее в тот вечер раньше обычного и велела ложиться спать. И сейчас, причесываясь на ночь, она вдруг вспомнила их недавний разговор и спросила мужа небрежным тоном. «Да, кстати, Артур, кто этот неотесанный субъект, которого вы сегодня привели к обеду?» «Его фамилия Гейли», — ответил Шельби, и беспокойно задвигался в кресле, не поднимая головы от письма. «Гейли? А кто он такой? И что ему здесь понадобилось?» «Я вел с ним кое-какие дела, когда был последний раз в Натчезе», — сказал мистер Шельби. «И на этом основании он теперь считает себя своим человеком у нас в доме и напрашивается к обеду?» «Нет, я сам его пригласил. Надо было подписать кое-какие бумаги». «Он работорговец?» — спросила мисс Шельби, подметив смущенный тон мужа. «Откуда вы это взяли, дорогая?» — сказал Шелби и взглянул на нее. «Да, собственно, ниоткуда. Просто вспомнила, как Элиза прибежала ко мне после обеда, расстроенная, вся в слезах, и уверяла, будто бы она слышала, что работорговец предлагал вам продать ее мальчика. Такая чудачка!» «Она слышала?» — повторил мистер Шелби и несколько минут не открывал глаз от письма, не замечая, что держит его вверх ногами. «Рано или поздно это выяснится», — думал он, — «лучше уж признаться сейчас». «Я отругала Элизу», — продолжала миссис Шелби, расчесывая волосы, «и сказала, что вы никогда не ведете дело с подобными людьми, ведь вам и в голову не придет продавать наших негров, особенно в такие руки». «Да, Эмили», — сказал ее муж, — «до сих пор не приходилось. Но теперь дела мои складываются так, что ничего другого не придумаешь. Кое-кого придется продать». «Этому человеку? Немыслимо! Мистер Шелби, да вы шутите?» «К сожалению, нет», — сказала Шелби. «Я решил продать Тома». «Как? Нашего Тома, доброго, преданного негра, который служит вам с детских лет, мистер Шелби? Вы же обещали освободить его. Мы с вами столько раз говорили ему об этом. В таком случае меня ничто больше не удивит. Меня не удивит, даже если вы захотите продать Гарри, единственного сына несчастной Элизы». В словах миссис Шелби слышались и негодование, и горечь. «Хорошо, Эмили, узнайте же все до конца. Я решил продать Тома и Гарри. И не понимаю, почему вы считаете меня каким-то извергом. Другие делают это чуть ли не ежедневно». «Но почему вам понадобилось продавать именно их? Мало ли у нас других негров, если уж надо кого-то продать?» «Потому что за них дают самую высокую цену. Вот почему». «Вы правы. Можно было бы выбрать кого-нибудь еще. Этот человек предлагал мне большие деньги за Элизу. Вас это устраивает?» «Негодяй!» — воскликнула миссис Шелби. «Я даже не стал его слушать, щадя ваши чувства. Отдайте мне справедливость хотя бы в этом». «Простите меня», — сказала миссис Шелби, овладев собой. «Я напрасно погорячилась, но это так неожиданно. Позвольте мне хотя бы замолвить слово за этих несчастных. Том негр, но сколько в нем благородства, сколько преданности. Я уверена, мистер Шелби, что если бы понадобилось, он отдал бы жизнь свою за вас». «Да, знаю, но зачем об этом говорить? Я не могу поступить иначе. Давайте пойдем на жертвы. Пусть часть решения пойдет и на меня. О, мистер Шелби, я всегда старалась. Старалась от всей души, как и подобает христианке, выполнять свой долг по отношению к этим несчастным, бесхитростным существам, которые всецело зависят от нас. Я окружала их заботами, наставляла добру, следила за ними. Вот уже сколько лет они делятся со мной своим горем, своими радостями. Подумайте сами, разве я смогу смотреть в глаза нашим неграм, если ради какой-то ничтожной выгоды мы продадим бедного Тома, прекрасного, безгранично верящего нам человека, и отнимем у него все, что он любил и ценил? Я учила каждого из них быть хорошим семьянином, мужем, отцом, учила детей почитать родителей. Так неужели теперь мы открыто признаем, что деньги для нас превыше родственных уз, как бы они ни были священны? А Элиза, сколько я наставляла ее, учила молиться за сына, быть ему хорошей матерью, советовала, как вырастить его истинным христианином. Что же мне сказать ей, если вы отнимете у нее Гарри и продадите его бессмертную душу и тело человеку, лишенному всяких принципов, всякой морали? Я говорила Элизе, что душа наша дороже всех сокровищ. Разве она будет теперь верить мне, убедившись, что мы отказались от собственных слов и продали ее ребенка на верную гибель? Мне больно,
очень больно огорчать вас, Эмилия, сказал мистер Шелби. Я уважаю ваши чувства, хотя, не скрою, разделять их с вами полностью не могу. Но поверьте моему слову, все это бесполезно. Я не в состоянии поступить иначе. Мне не хотелось говорить вам об этом. Эмили, но в двух словах дело обстоит так. Продать придется или этих двоих, или решительно все. Другого выхода нет. Гейли попаяли мои векселя, и если я не расплачусь с ним, он пустит нас по миру. Я ухищрялся как мог, собрал все деньги, какие у меня были, взял долг, только что не просил подаяния, но для полного расчета надо продать Тома и Гарри. Мальчик пригнялся к Гейли, он потребовал, чтобы я продал его и только на этом условии согласился уладить наши дела. Я тут ни в чем не волен. Вы принимаете так близко к сердцу продажу этих двоих. Но каково будет, если нам придется расстаться со всем, что у нас есть? Эти слова потрясли миссис Шелби. Она подошла к туалетному столику, закрыла лицо руками, и из ее груди вырвался стон. Проклятие Божье лежит на рабстве. Тяжкое. Тяжкое проклятие, и оно поражает и рабов, и нас, господ. И я безумная думала, что мне удастся исправить это страшное зло. Какой грех владеть рабами при наших законах? Я всегда это чувствовала, всегда, еще с детских лет. А когда осознала свой религиозный долг, почувствовала еще острее. Но меня увлекала мысль, что рабовладельчество можно как-то скрасить добротой, мягкостью, вниманием к неграм, что рабство покажется нашим невольникам лучше свободы. Но не безумие ли это? Эмилия, я вижу, вы стали настоящей аболиционисткой. Аболиционисткой? Ах, если бы аболиционисты знали о рабстве то, что знаю о нем я! Тогда они могли бы об этом говорить с большим основанием. Нет, нам нечему у них учиться. Меня всегда тяготило то, что у нас есть рабство. Я считаю, что этого не должно быть. Следовательно, вы расходитесь во мнениях со многими набожными и умными людьми, сказал ее муж. Вспомните последнюю воскресную проповедь мистера Б. Я не желаю слушать такие проповеди. И мистеру Б в нашей церкви вовсе не место. Священники, так же, как и мы, не в силах бороться со злом. Но зачем же они оправдывают его? Это всегда казалось мне противным здравому смыслу. Я почти уверена, что вам тоже не понравилась последняя воскресная проповедь. «Да», — сказал Шелби. «Откровенно говоря, служители Божии иной раз заходят гораздо дальше нас, бедных грешников. Мы со многим вынуждены мириться, на многое вынуждены смотреть сквозь пальцы. Но когда женщины или священники перестают считаться с моралью и с благопристойностью, это уже никуда не годится. Я надеюсь, моя дорогая, что теперь вы убедились, насколько такой шаг необходим. Убедились, что лучшего выхода из положения найти нельзя». «Да-да», – проговорила миссис Шелби, рассеянно трогая свои золотые часики. «У меня нет крупных драгоценностей», – в раздумье продолжала она. «Но, может быть, вы возьмете вот эти часы. В свое время не стоили дорого. Я пожертвовала бы всем, что у меня есть, лишь бы спасти ребенка Элизы. Хоть бы его одного». «Мне очень больно, Эмили, что это вас так огорчает», – сказал Шелби. «Но теперь уж ничем не поможешь. Дело сделано. Купчие крепости подписаны, и Гелий увез их с собой. Благодарите Бога, что все обошлось сравнительно благополучно. Этот человек мог разорить нас. Если бы вы знали Гелий так, как знаю его я, вы бы поняли, что мы были на волосок от гибели». «Неужели он настолько непреклонен?» «Жестоким Гелий назвать нельзя, но он человек холодный, толстокожий. Печется только о своей выгоде, ни перед чем не останавливается и неумолим, как смерть. Если ему посулить хорошие деньги, он продаст родную мать, притом не желая старушке никакого зла». И этот негодный человек стал хозяином нашего доброго Тома и ребенка Лизы.
Да, моя дорогая, мне самому трудно примириться с этим. К тому же Гелли торопится и хочет взять их завтра. Я велю себе оседлать лошадь рано утром и уеду, чтобы не встречаться с Томом. А вы тоже уезжайте куда-нибудь и возьмите с собой Элизу. Пусть все это будет сделано без нее.
Нет-нет, воскликнула миссис Шелби. Я не хочу быть пособницей в таком жестоком деле. Я пойду к несчастному Тому. Да поможет ему Господь в его горе. Пусть они, по крайней мере, почувствуют, что хозяйка на их стороне. А Близи... О, мне даже подумать страшно. Да простит нас Бог. Чем мы навлекли на себя эту беду?
Мистер и миссис Шелби не подозревали, что их разговор могут подслушать. К супружеской спальне примыкала маленькая темная комнатка, дверь которой выходила в коридор. Когда миссис Шелби отпустила Элизу на ночь, молодая мать, сама не своя от волнения, вспомнила про эту комнатку. Она спряталась там и, прижавшись ухом к щели в двери, не пропустила ни слова из предыдущего разговора. Но вот голоса хозяев затихли, и Лиза, крадучись, вышла в коридор. Бледная, дрожащая, с окаменевшим лицом и сжатыми губами, она совсем не походила на прежнее кроткое, застенчивое существо. Осторожно прошла она по коридору, замедлила шаги на минуту у спальни хозяев, воздела руки, обращаясь с немой мольбой к небесам, и скользнула к себе. Ее тихая, чистенькая комнатка помещалась на одном этаже с хозяйскими покоями. Здесь, у этого залитого солнцем окна, Элиза часто сидела за шитьем, напевая вполголоса. На этой полочке стояли ее книги-безделушки, рождественские подарки миссис Шерби. В шкафу и комоде хранились ее скромные наряды. Короче говоря, этот уголок Элиза считала своим домом и жила в нем счастливо. И тут же на кровати спал ее ребенок. Его длинные кудри в беспорядке рассыпались по подушке. Яркие губы были полуоткрыты. Маленькие пухлые ручки лежали поверх одеяла. И улыбка, словно солнечный луч, озаряла сонное детское личико.
«Бедный мой, бедный!» – прошептала Лиза. «Продали тебя! Но ты не бойся, мама не даст своего сыночка в обиду!»
Ни единой слезы не упало на подушку. В такие минуты сердце скупо на них. Оно исходит кровью и молчит. Элиза взяла клочок бумаги, карандаш и в торопях написала следующее.
«О, мисс, дорогая мисс, не корите меня, не обвиняйте меня в неблагодарности. Я слышала ваш разговор с мистером Шелби. Я попытаюсь спасти своего ребенка. Вы не осудите меня за это. Да вознаградит вас Бог за вашу доброту».
Сложив листок вдвое и надписав его, она подошла к комоду, собрала в узелок кое-что из детской одежды и накрепко привязала его носовым платком к поясу. И такова сила материнской любви, что даже в этот страшный час Элиза не забыла сунуть в узелок 2-3 любимых игрушки сына, а пестрого попугая отложила в сторону, чтобы позабавить мальчика, когда он проснется. Ей не сразу удалось его разбудить,